Айзек Азимов. Мать-Земля. Кто вы такой, чтобы утверждать это? Вы уверены, что даже профессиональный историк всегда может отличить победу от поражения? Густав Штейн, который с улыбкой задал этот вопрос и утер седые усы, еще миг назад касавшиеся края опустевшего стакана, не был историком. Он был психологом. Историком был его собеседник, и эту дружескую подначку он встретил ответной улыбкой. Квартира у Штейна была по земным меркам роскошная. Конечно, ей недоставало пустынной уединенности внешних миров, поскольку за ее окнами простирался феномен, присущий лишь планете-прародительнице. Город. Огромный город, полный людей, толкотни, шума. Не была квартира Штейна, оборудованная собственным источником энергии и водоснабжения. В ней отсутствовало даже минимально необходимое число позитронных роботов. Словом, она не могла похвастаться достоинством автономности и, как и все на Земле, являлась просто частью сообщества, ячейкой сот, частичкой толпы. Но Штейн родился на Земле и привык к этому. И потом, по земным меркам, квартира у него была все-таки роскошная. Просто из тех же самых окон, за которыми раскинулся город, были видны звезды. А среди них притаилась планета внешнего мира, где не было никаких городов, только сады. Где зеленели изумрудные лужайки, где все люди были королями. И куда все нормальные земляне горячо и тщетно надеялись в один прекрасный день попасть. За исключением тех, кто кое-что знал, как Густав Штейн. Пятничные вечера с Эдвардом Филдом принадлежали к числу ритуалов того сорта, которые порождаются возрастом и спокойной жизнью. Они вносили приятное разнообразие в будни двух пожилых холостяков и давали им законный повод посидеть за шерри и звездами. Они отвлекали их от житейских тягот и, самое главное, давали возможность поговорить. Особенно Филду, который, будучи преподавателем, ученым и человеком скромного достатка, обожал цитировать свой неоконченный труд по истории Земной империи. «Я хочу дождаться последнего акта», — объяснил он. «Тогда я смогу озаглавить мой труд «Закат и падение империи» и опубликовать его». «Значит, вы полагаете, что последний акт разыграется в самое ближайшее время?» «В каком-то смысле он уже разыгрался. Просто лучше подождать, пока все не осознают этот факт. Видите ли, закат любой империи, экономической системы или социального института можно разделить на три этапа, вы, Фома неверующий». Филд оборвал себя, помолчал для пущего эффекта и дождался, когда Штейн наконец поинтересовался. «И что же это за этапы?» На первом этапе Филд загнул мизинец на правой руке. На приближение неотвратимого финала указывает лишь один крохотный звоночек. Никто не замечает его до тех пор, пока не наступит конец. И тогда, оглядываясь назад, все понимают, что это и был тот самый звоночек. И вы знаете, когда прозвенел этот звоночек? Думаю, да. Поскольку у меня есть одно преимущество. Я только и делаю, что оглядываюсь назад. На промежуток протяженностью в 150 лет. Это произошло, когда одна колония из сектора Сириуса, Аврора, впервые получила разрешение центрального правительства Земли внедрить в жизнь общины позитронных роботов. Сейчас уже совершенно очевидно, что это событие открыло дорогу развитию полностью механизированного общества, основанного не на человеческом, а на машинном труде. Именно эта механизация стала и останется в будущем решающим фактором в борьбе между Землей и внешними мирами. «Неужели?» – пробормотал психолог. «Да чего же вы, историки, умные? Настоящие дьяволы! А каков второй этап падения империи?» «Второй этап», — Филд осторожно загнул безымянный палец на правой руке, «наступает, когда обнаруживается какой-нибудь тревожный признак, настолько серьезный и явный, что эксперты видят его, даже не обращаясь к перспективе». И эта веха тоже была пройдена, когда планеты внешних миров впервые ввели иммиграционную квоту для жителей Земли. Тот факт, что Земля оказалась не в состоянии предотвратить столь пагубную для нее меру, стал вторым и очень тревожным звонком. А ведь это произошло 50 лет тому назад. Час от часу не легче. А третий этап? Третий этап, в ход пошел средний палец, он почти не важен. Третий этап начнется, когда тревожный признак превращается в гигантскую стену с нацарапанной на ней огромной надписью «Конец». Чтобы понять, что конец настал, на этом этапе не нужно ни умения предвидеть перспективу, ни специальных знаний. Достаточно просто иметь возможность слушать видео. Насколько я понял, третий этап пока не наступил. Очевидно, нет. Иначе вы бы не спрашивали. Впрочем, он может наступить в самом ближайшем времени. К примеру, если начнется война. Думаете, война будет? Филд уклонился от прямого ответа. Времена нынче тревожные. А по вопросу иммиграции по всей Земле ломается немало копий. И если начнется война, то Земля потерпит быстрое и долговременное поражение. И перед нами появится та самая стена. Кто вы такой, чтобы утверждать? Вы уверены, что даже профессиональный историк всегда может отличить победу от поражения? Филд улыбнулся. Возможно, вам известно что-то такое, чего не знаю я, сказал он. К примеру, ходят слухи о каком-то тихоокеанском проекте. Никогда о таком не слышал. Штейн наполнил оба стакана. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Он поднес свой стакан к широкому окну, так что в прозрачной жидкости розовато замерцали далекие звезды, и произнес: «За счастливое окончание всех земных бед». Филд присоединился к нему со словами: «За тихоокеанский проект». Штейн сделал небольшой глоток и заметил: «Но мы с вами пили за две разные вещи. Вы думаете?» Довольно трудно описать какой-либо из внешних миров человеку, рожденному на Земле, потому что описывать приходится не мир как таковой, а скорее состояние души. В физическом смысле внешние миры, их насчитывается что-то около 50. Изначально они были колониями, позднее – доминионами, еще позднее – отдельными государствами, разительно отличающимися друг от друга. Но состояние души повсюду практически совпадает. Это нечто такое, что произрастает на почве мира, изначально непригодного для жизни человеческого рода, однако населенного самыми-самыми из непростых, особенных, дерзких, не таких, как все. Если необходимо выразить это одним словом, слово это будет индивидуальность. Есть, к примеру, планета Аврора в 3 парсеках от Земли. Она была первой колонией, основанной за пределами Солнечной системы, и стала символом зари межзвездных путешествий. Отсюда и название. На ней, конечно, были воздух и вода, но по земным меркам она была каменистой и бесплодной. Существовавшая на ней растительная жизнь, которая получала питание за счет желто-зеленого пигмента, не имевшего ничего общего с хлорофиллом и не шедшего с ним ни в какое сравнение по эффективности, придавала сравнительно плодородным регионам исключительно тошнотворный и отталкивающий для непривычного глаза вид. Животный мир ограничивался лишь простейшими одноклеточными организмами, да подобием бактерий. Никакой опасности они, разумеется, не представляли, поскольку биосистемы Земли и Авроры химически были никак не связаны друг с другом. Аврору обустраивали в буквальном смысле по кусочкам. Первыми появились злаки и плодовые деревья. Затем завезли кусты, цветы и травы, потом скот. И как будто переселенцы ни в коем случае не хотели создавать слишком точную копию родной планеты. На Авроре появились позитронные роботы, задачей которых было возводить дворцы, разбивать ландшафты, конструировать силовые установки, словом, осваивать планету, озеленять ее и очеловечивать. Роскошь нового мира и неограниченных минеральных ресурсов. Пьянящее изобилие атомной энергии, которую вырабатывали новые установки, обслуживающие тысячи, в лучшем случае миллионы, а не миллиарды потребителей. На просторе новых планет пышным цветом расцвели естественные науки. Взять, к примеру, дом Франклина Майнарда, который со своей женой, 3 детьми и 27 роботами жил на участке, откуда до ближайших соседей было более 40 миль. Тем не менее, при желании он мог через планетарный канал подключиться к гостиной любого из 75 миллионов обитателей Авроры, хоть поодиночке, хоть ко всем сразу. Свою долину Мейнард знал как собственные 5 пальцев. Он точно знал, в каком месте она резко обрывается и упирается в инопланетные утесы, за чьи неприступные склоны с мрачным упорством цеплялся астролис и местный дрог, словно в пику более коротким растениям, которые заняли его место под солнцем. Мейнарду не было нужды покидать долину. Он был депутатом собрания, но мог вести все дела, кроме особо важных, по планетарному каналу, не жертвуя даже своим драгоценным уединением, без которого ему было не обойтись, и необходимости в котором не дано было понять ни одному землянину. Даже с предстоящим ему делом можно было справиться по планетарному каналу. К примеру, человек, сидевший рядом с ним в его гостиной, был Чарльз Хиджкмен, И на самом деле он сидел у себя в гостиной на острове посреди искусственного озера, где водилось 50 видов рыбы и до которого было 25 миль пути. Эта близость была, разумеется, иллюзорной. И если бы Мейнард протянул руку, то наткнулся бы на невидимую стену. К этому парадоксу привыкли даже роботы. И когда Хиджкмен сделал знак подать ему сигарету, робот Мейнарда даже не шелохнулся, чтобы исполнить его желание. Хотя прошло не менее чем полминуты, прежде чем робот самого Хиджкмена пришел на помощь своему хозяину. Мужчины разговаривали, как истые жители внешних миров, слишком сухими и рубленными фразами, чтобы их беседа производила впечатление дружеской. Однако неприязненной она определенно не была. Просто в ней отчетливо недоставало сливок, пусть даже кисловатых и жидких, живого человеческого интереса, который волей-неволей вынуждены проявлять обитатели перенаселенных земных муравейников. «Я уже давно хотел связаться с вами в приватном режиме, Хиджкмен», — сказал Мейнард. «Много дел в собрании. В этом году мы...»
«Довольно. Это понятно. Поговорим сейчас, разумеется. Даже хорошо, что вы связались со мной, поскольку я наслышан о превосходном качестве ваших почв и ландшафтов. Это правда, что ваш скот питается привозной травой?»
«Боюсь, это легкое преувеличение. Вообще-то, некоторые мои молочные коровы из лучших во время отела питаются импортным кормом земли. Но придерживаться подобной практики в общем случае, боюсь, было бы непомерно дорого. Впрочем, молоко получается бесподобное. Не окажете ли мне честь принять в подарок мой дневной удой?»
«Вы исключительно любезны». Хиджкмен с достоинством наклонил голову. «В таком случае я настаиваю, чтобы вы взяли у меня немного лососины». На взгляд землянина двое этих мужчин почти ничем не отличались друг от друга. Оба были рослыми, хотя по меркам Авроры не слишком. Здесь средний рост взрослого мужчины составлял 6 футов и 1,5 дюйма. Оба были светловолосыми и жилистыми, с резкими и ярко выраженными чертами, хотя обоим было уже за 40, никто не дал бы им этих лет. На этом обмен любезностями был окончен. Не меняя тона, Мейнард перешел к цели своего вызова.
«Знаете, наш комитет сейчас ведет сражение с Мориано и его консерваторами. Мы намерены проявить твердость. Говоря «мы», я подразумеваю нашу независимую партию. Но прежде чем мы сможем сделать это с необходимым спокойствием и уверенностью, я хотел бы задать вам кое-какие вопросы».
«Почему мне?»
«Потому что вы самый крупный физик на Авроре».
Скромность противоречит человеческой природе, и ее с большим трудом удается привить детям. В индивидуалистическом обществе необходимость в ней отпадает. И потому Хиджкмен ею не страдает. Он просто бесстрастно кивнул в знак согласия со словами Мейнарда.
«И один из нас», — продолжал тот. «Вы ведь независимый».
«Я член партии. Не слишком активный, но взносы плачу исправно».
«И все же вы человек надежный. А теперь скажите мне вот что. Вы слышали о Тихоокеанском проекте?»
«О Тихоокеанском проекте?» В голосе физика послышалась вежливая заинтересованность.
«Это нечто, затевающееся сейчас на Земле. Кажется, Тихим называется один из земных океанов, но название само по себе, возможно, ничего не значит».
«Никогда о нем не слышал».
«Ничего удивительного. О нем даже на Земле немногим известно. Кстати, мы с вами сейчас общаемся по фокус-лучу, и все сказанное должно остаться между нами».
«Понимаю».
«В чем бы этот тихоокеанский проект ни заключался, а наши агенты располагают крайне расплывчатыми сведениями, он вполне может таить в себе угрозу. Похоже, к нему причастны многие из тех клоунов, которых на Земле считают учеными, а также кое-кто из наиболее радикальных и недалеких политиков».
Когда-то давно был такой манхэттенский проект».
«Да», — навострил уши Мейнард. «Что это был за проект?»
«О, это дремучая давность. Просто название, похоже, вот и вспомнилось. Манхэттенский проект, или проект Манхэттен, как его еще называли, разрабатывался еще до эры внеземных путешествий. У них там давным-давно случилась какая-то небольшая междоусобная война. И такое название дали группе ученых, к которые исследовали атомную энергию.
Хм, Мейнард сжал руку в кулак. И в чем тогда, по вашему мнению, заключается этот Тихоокеанский проект?
Хичкмен задумался, потом сказал негромко. Думаете, Земля готовится к войне? На лице Мейнарда отразилось неожиданное отвращение.
6 миллиардов людей. Вернее, 6 миллиардов полуобезьян, живущих друг у друга на головах, против нескольких миллионов нас, колонистов в общей сложности. Положение не кажется вам опасным?
Подумаешь, численный перевес.
Ладно, вы считаете, что нам ничего не грозит, несмотря на перевес не в нашу пользу? Объясните мне, я всего лишь функционер, а вы физик. Земля способна выиграть войну?
Хичкмен глубоко и надолго задумался, потом сказал. Давайте рассуждать логически. Существует 3 широких класса методов, посредством которых индивидуум или группа людей может достичь своих целей в борьбе с противником. Эти 3 класса довольно условно можно назвать физическими, биологическими и психологическими. Физические методы можно отмести сразу. Земля не имеет необходимой промышленной базы. У них нет техники. И ресурсы у них крайне ограниченные. На всю планету не найдется ни одного выдающегося специалиста в области естественных наук, так что Земля не в состоянии создать какой-либо вид физико-химического устройства, которое не было бы известно во внешних мирах. Разумеется, в том случае, если по условиям задачи предполагается, что Земля намерена в одиночку противостоять любому из внешних миров. Насколько я понимаю, ни на одной из планет внешних миров не придет в голову вступить с Землей в коалицию против нас.
Мейнард поспешил отвергнуть даже самую возможность такого предположения. Нет, нет и нет. Об этом не может быть и речи. Даже не думайте.
Значит, обычное физическое вооруженное нападение можно сбросить со счетов, и обсуждать его в дальнейшем не имеет смысла.
А что со вторым классом, с биологическим?
Хичкмен медленно повел бровями. Вот тут уверенности меньше. Мне говорили, что на Земле есть довольно сведущие биологи. Конечно, сам я физик и достоверно судить не могу. И все же я полагаю, что в отдельных областях они до сих пор не утратили своих знаний. Хотя бы в агрономии, чтобы далеко не ходить за примером. В бактериологии.
Да, а как у них обстоят дела с бактериологическим оружием?
Я тут кое-что подумал. Впрочем, нет, это уже из разряда невозможного. Такая до предела перенаселенная планета, как Земля, не может позволить себе сражаться против открытой системы из 50 разрозненных миров при помощи биологического оружия. Они неизмеримо больше нашего, подвержены эпидемиям, то есть наш ответный удар обойдется им гораздо дороже. Вообще, я бы сказал, что учитывая условия жизни как у нас на Авроре, так и на других планетах внешних миров, едва ли нам грозит сколько-нибудь серьезная эпидемия какого-либо инфекционного заболевания. Нет, Мейнард, можете, конечно, проконсультироваться с бактериологами, но думаю, что они скажут вам все то же самое.
А третий класс? – спросил Мейнард.
Психологические методы. Тут ни в чем нельзя быть уверенным заранее. И все же, внешние миры населены разумными и душевно здоровыми жителями, которые не поддадутся незатейливой пропаганде или нездоровому ажиотажу, если уж на то пошло. Мне тут подумалось,
что...
А вдруг Тихоокеанский проект именно в этом и заключается? Ну то есть, это какая-то чудовищная уловка, призванная вывести нас из равновесия. Какой-то суперсекрет, который должен в строго определенное время просочиться наружу, чтобы планеты внешних миров пошли на небольшие уступки Земле, просто на всякий случай, для подстраховки. Наступило долгое молчание.
«Быть того не может»,
— сердито выпалил Мейнард. «Вы правильно реагируете, колеблетесь, но я не настаиваю на этой идее. Это всего лишь предположение».
Повисло еще более долгое молчание. Потом Хичкмен снова заговорил.
«У вас есть еще какие-нибудь вопросы?»
Мейнард вздрогнул от неожиданности. «Нет, это все». Канал отключился, и на месте, где только что было продолжение гостиной, возникла стена. Медленно, с упрямым недоверием, Франклин Мейнард покачал головой.